стояла, отчаянно выпучив свои очи. Ярко-голубой правый глаз Колесникова блистал, но левый глаз был еще лучше. У человека не могло быть такого глаза. Он прыскал светом, как звезда. Он горел и переливался. В этом глазу сидело небо, солнце и тысячи электрических люстр. Сема пришел в восторг и чуть не зарыдал от зависти, но начальство уж кричало и командовало. Очарование кончилось. Учение продолжалось еще неделю. Звенели и разлетались брызгами разбиваемые очки. Косые полили исключительно друг в друга. Рядовой Шопен тыкался носом в шершавые стены и беспрерывно вызывал негодование прапорщика. Утром стеклянную роту должны были погрузить в вагоны на фронт. Но уже вечером, когда косые, слепые и сам полубок Колесников спали, в море стали выходить пароходы, окруженные штатской силой. В черное лакированное небо сметенно полезли прожектора. Земля задрожала под колесами проезжающей артиллерии, палил горячий дождь. Утром во дворе казармы раздались свистки. Весь город гремел от пальбы, против казармы загудела и лопнула какая-то металлическая дрянь. В свалке близоруких, ослепленных бельмами, прапорщик искал единственную свою надежду — украшение роты, полубога Колесникова. Полубог лежал на полу. Сердце прапорщика моталось, как маятник. «Колесников! Большевики!» Колесников привстал на колени. Правый глаз его потух, левый был угрожающе закрыт. «Что случилось?» — закричал прапорщик. Полубог разъяренно привстал с колен. «Ничего не случилось! Случилось, что глаз потерял! Дураки ваши косоухи из рук вышибли, когда вставлял его! Вот что случилось!» И он застонал. «Лучший в мире искусственный глаз! Где теперь такой достану? Фабрики Буассон в Париже!» Прапорщик кинулся прочь. Единственная подмога исчезла, спасаться было не с кем, и некуда, оставалась возможность скорее сохранить погоны и медали. Через 5 минут прапорщик стоял перед глазетом и, глядя на проходивших по улице черноморцев, говорил: «Я же сам скрытый большевик!» Сема глазет, сын буржуазных родителей, заревел от страха и упал на пол. И Фальберг, 1923 год, печатается по автографу. Каска и сковорода. Он был из Франш-Конте, я узнал это, когда мы стали больше знакомы. Ту каску, которая сидела на его голове, я увидел вчера снова в павильоне сельсоюза. Речь идет о всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве. Она лежит там недалеко от цветной капусты, напротив табачных пачек и рядом с железными сковородками. С нее сняли воинственный гребень и выпуклое ядро с завитком пламени, которое помещалось впереди как герб. На голове Форшамбо, французского солдата, родом из Франш-Конте, она имела более гордый вид. Теперь осталось только железо, только то, что нужно. Сельсоюз делает свои маленькие сковородки из солдатских касок, брошенных на юге отступающими французскими отрядами. Форшамбо подавился бы от негодования, если бы узнал, что на его каске будут жарить картошку. Впрочем, так он думал только в первые дни своего пребывания в оккупированной Одессе. Потом взгляды его на материал для изготовления кухонной посуды изменились. Форшамбо всегда веселился и ничуть не желал умереть, но он также не захотел переменить свои новые убеждения, а они стали такими, что военный суд не нашел ему наказания легче, чем смерть. В морозное зимнее утро он яростно шагал взад и вперед, стараясь согреться. Холодный туман заслонял все, я подошел ближе. Солдат сплюнул и посмотрел в мою сторону. — Чертовски холодно, а? — Да, холодно. Когда вы прибыли? — Вчера вечером. Разве вы не слышали стрельбы? Мы прогнали большевиков. — Я слышал. Только это не большевики. — Кто же? — Это гайдамаки. Он ничего не понял и захохотал. — Все равно это большевики, мы их уничтожим, но у вас очень холодно. Он затопал ногами и выругался. Его каска покрылась каплями влаги от оседавшего тумана.